который мы, в общем-то, даже определить не можем, то в этот момент человек достигает высшей реализации в этой Вселенной. Это то, что называется просветлением, освобождением и еще миллионы всяких слов. Но это вот то, чего достигали высочайшие йоги, высочайшие святые, значит, высочайшие в древности. Так вот, у нашего «я», еще раз, есть две основные способности. Высвечивать, то есть светить светом сознания. А другая способность – это сила энергии, это способность действовать. Ведь сознание, оно как зритель, только наблюдает. А энергия нашего «я», оно как актер, оно только играет. Вот. Вместе это два инструмента нашего «я». У нашего «я» как бы две руки. Одна рука сознания, другая рука энергии. Так вот, наиболее сильно рука и сознание, мы можем обнаружить эту силу, это проявление наиболее сильно, вот в этой сахасрара чакре, расположенной в макушке головы. Поэтому есть очень много йоговских методов, которые предписывают медитировать на свет, который исходит из макушки головы, и который, как, знаете, прожектором, лучами освещает все то, что у нас находится ниже в теле. Более того, когда мы уловим этот свет, мы впадаем совершенно в глубочайший транс, который называется самадхи. Глубочайший транс. И человек, переживший этот опыт и выходя из этого опыта, может сказать только лишь одно, что это было поистине неописуемое блаженство, наслаждение, это был поистине космический, запредельный опыт. И, ну, понятно, говорить можно все, что угодно, но все проверяется по плодам. Говорить можно все, что угодно, всякую чушь можно тоже говорить. Но, как правило, жизнь этого человека после этого опыта радикально меняется. Человек становится, как если бы это был другой человек. Хотя внешне вроде все по-старому. И вот этот вот опыт запредельный полностью изменил его отношение к жизни, отношение к внешнему миру. И эти люди обладают очень большой самодостаточностью. Они, осознав, что как бы их личное счастье не опирается ни на что внешнее, а находится внутри, они перестают бояться, они перестают испытывать стрессы, страхи, они обретают покой в душе, такой вселенский покой, покой счастья неразрушимого, потому что можно разрушить только то, у чего есть источник. У света нашего сознания источник – наше «я», а его не может уничтожить ничего, в принципе ничего не может уничтожить наше «я». Но вернемся мы к афоризму, к стиху. Итак, еще раз, я приветствую Парашамху. Итак, Парашамху. Высший Шива, вот в этой ипостаси сознания, света сознания, который, находящегося в твоей аджна-чакре. И вот тут другое любопытное учение, общее для вот основы тантрического знания. О том, что у нас есть центры и аджна-чакра, в том числе центр разума. Центр разума. Разум – достаточно сложная структура. Более того, он делится на разные свои подразделения. Есть более грубый разум, есть более тонкий разум, есть тончайший разум. Как правило, человек недостаточно духовно развитый, у него и разум грубый. Человек более интеллектуально развит, у него разум потоньше. Человек духовно развитый уже имеет некие черты сверхразума, которые проявляются как интуиция. Так вот, у нас есть аджна-чакра, и это принцип или это центр нашего разума. Вот когда творилось наше тело, это был самый первый центр, который образовался, когда были разделены энергия и сознание. Сознание осталось в макушке нашей головы, вот этот свет сознания, а энергия в течение эволюции начала создавать одну структуру за другой, то есть одну чакру за другой, до тех пор, пока не опустилась в Муладхару чакру, и там оно и осталось. Поэтому у человеческое тело, как бы это сказать, двуполярно. В макушке его головы присутствует сознание, а в основании его тела, в районе области вот, крестца, промежностей, это центр энергии. И по мере того, как... Значит, это вот так начиналось творение. Так начиналось творение. Напомню вам в двух словах основные такие моменты, согласно тантрическому знанию, как происходило творение, что сперва было запредельное, потом это запредельное как бы поделилось на две составляющие. Одна часть так и осталась запредельным, другая часть самоидентифицировалась как единое, или как всеобъемлющее, как вот, как это иногда как в текстах сказано, одно без другого. Вот эта фраза наиболее хорошо с логической точки зрения описывает. То есть вот это вот запредельное, оно как было, оно тоже осталось, но другая, как бы, если так угодно, часть этого запредельного, если так можно выразиться, обособилась в то, что называется одно без другого. И в трактатах это называется еще абсолютом. Абсолютом. Вот. Затем этот абсолют, или это одно без другого, разделилось на две части. И эта одна часть превратилась в энергию, другая часть превратилась в сознание. Та часть, которая была сознанием, осталась у нас в макушке головы, а та часть, которая стала энергией, начала создавать, как бы удаляться и удаляться от сознания. И по мере удаления она создавала такие промежуточные ступени. Промежуточные ступени. Знаете, подобно тому, как вот как раньше это было, что вот решили проложить дорогу в Сибирь, что называется, из Москвы в никуда. И вот давай строить. Но по мере того, как строили железную дорогу, делали станции, узловые станции. Понятно, да? Дальше, дальше, дальше и дальше. И вот первая такая крупная, я подчеркиваю крупная, потому что есть вот тоже очень небольшие нюансы насчет еще двух дополнительных чакр, я потом о них обязательно скажу. Так вот, первая крупная узловая станция, первый крупный центр этой железной дороги, да, это как раз и была станция нашего разума. То есть, это тот момент во Вселенной, когда впервые был создан разум. Еще раз вам напоминаю основные, так сказать, постулаты или аксиомы йоги. Разум – вещь созданная. Разум – вещь, зависящая от «я». Разум – вещь, подчиненная от «я». Поэтому, когда говорят, что вот это именно космический разум создал Вселенную, это до известной степени так. Но только надо всегда помнить, что абсолют, или вот это запредельное, в первую очередь создало само разум, а потом уже только разум создал Вселенную. Так вот, первое, значит, это этот центр, который создался, крупный, подчеркиваю, центр, когда энергии и сознание начали наши разделяться. А это было, по всей видимости, очень-очень давно. Я не знаю даже, что мы тогда из себя представляли. Что представляли из себя наши тела. То есть то, что тогда уже было наше «я», это понятно. Наше «я» — это оно вечно, оно было всегда, оно вне времени. Но вопрос в том, что когда начало разделяться энергия и сознание, то вот тогда мы впервые можем говорить о своем теле, что у «я» появилось тело.
Может быть, это в форме энергии, потому что тело как физическое, материальное, это уже, наверное, самое нижнее тело.
Безусловно, да, абсолютно правильное замечание, это что вот тело не в плане нашего физического тела, это тогда еще не было, материи еще тогда не было, не было ни планет, ни солнца, вообще ничего не было. Тогда создавались самые тонкие структуры, которые потом, много-много позже, как бы уплотнились в материальную материю. А до этого, я даже не знаю, мне очень трудно это себе представить, что это было и как, в какой форме. Но факт остается фактом, тантра утверждает, что первым был создан на этом пути разум. И этот центр разума, вот эта точка между бровей. И более того, здесь даются очень интересные вещи, что вот наше я, оно наиболее сильно проявляется через нашу энергию и через наше сознание. В традиции Шривидии, под нашей энергией как раз и понимается сама Шри. Энергия как проявление богини Шри. А сознание как проявление высшего запредельного Шивы. То есть это влюбленная пара, это муж и жена. Значит, и опять же вспоминаем, что помните, да, когда Абсолют уже самоотождествил себя, что есть одно без другого, а потом следующий шаг, что он как бы разделился на две половинки, на сознание и на энергию. Но это такие немножко такие сухие понятия. А более таким образным, красивым языком, он единый разделился на мужчину и женщину. И это самая первая семейная пара. Вот почему говорят, что муж и жена – это две половинки единого целого. Потому что как-то когда-то это было единое целое, а потом их хоп, и как бы разодрали на две половинки. Вот почему во всех традициях и в йоге влюбленности так призывают. Найдите свою вторую половинку. Найдете хотя бы там в следующей жизни. Все будет вам обеспечено, полнейшее, так сказать, просветление, очень быстрый духовный рост. Так вот, получилось так, что сперва было это запредельное «я», этот вот само одно без другого, которое хоп и разделилось на две половинки, как бы на мужчину и на женщину, на Шиву и на его жену Шри. Когда еще не было ничего с точки зрения Вселенной. Вселенной как таковой еще не было. И вот как только произошло это первое разделение, вот именно тогда и был создан разум. Почему? Потому что на самом деле очень любопытный такой момент, что разделились они при помощи разума. То есть была придумана такая очень хитрая придумка, или хитрый принцип возник во Вселенной как разум. То есть это некий такой тонкий механизм, который разделяет. Поэтому вот если брать характерные свойства разума, вы должны помнить, что разум — это в первую очередь то, что разделяет. Оно разделяет целое на кусочки, большую общую картину неделимого на фрагменты. Ну или в частности, единое целое на мужское и на женское, на две эти половинки. И вот как только, в общем-то, возник разум, и как только произошло это деление, то как бы энергия начала продолжать все новое, после того, как был придуман разум, понятно, что вот этот эволюционный толчок пошел дальше. И если придумали разум, если все, что-то можно делить, значит, можно придумать такие понятия, как множество, множество точек. Если есть понятие множество точек, то есть понятие пространства. И буквально следующий афоризм будет посвящен пространству. Потому что оставшиеся вот афоризмы, каждый из них посвящен определенной чакре. Вот. И вы, прослушав это все, будете себе достаточно полно представлять вот эту эволюцию сотворения мира. Но остановимся мы на разуме. Как только была придумана сама эта сущность разума, то она, видите, наиболее близка еще вот к вот этой концепции сознания. То есть через нее наиболее сильно светит сознание. Но с другой стороны, в тантре и в йоге есть такое положение, что не бывает проявления энергии без проявления сознания. И не бывает проявления сознания без проявления энергии. О чем это говорит? О том, что через ажна-чакре, которая сотворила наш разум, то есть наш разум, он как бы имеет с одной стороны составляющую силы сознания, сила сознания очень сильно проявляется через разум, а с другой стороны мы имеем силу энергии, то есть как бы есть тонкая субстанция, собственно, из чего этот разум состоит. И здесь они представлены вот очень любопытным таким образом, что в аджна-чакре у богини Шри, в этом лотосе аджны, сидят двое, это влюбленная пара, пара Шамбху, Шива, а слева от него сидит высшая, как здесь сказано, чит-шакти. Или знаете как, вот эта вот тончайшая энергия, через которую светит сознание. То есть это влюбленная пара Шивы и Шакти. Ну то есть вот в ипостасях пара Шамбху и в ипостаси вот этой чит-шакти. Они как бы находятся здесь. То есть, вот давайте еще раз я здесь заострю ваше внимание, что изначально это была влюбленная пара, которая разделилась. Как бы он остался наверху, а она пошла вниз. И по мере того, да, по мере того, как она шла вниз, она создавала вот эти вот принципы-центры. И в каждом из этих принципов-центров как бы сидят как эманации проявления его, который остался там наверху, и ее, которая ушла вниз. И они любят друг друга и сидят, вот эта влюбленная пара сидит в аджна-чакре. И с одной стороны, это, видите, красивое поэтическое описание, это очень красивое, это обычно рисуют красивые картины там и так далее, множество поэм сочиняют на то, что вот у меня в разуме я вижу эту прекрасную влюбленную пару и так далее, это даже что-то поэтическое, но с точки зрения описания устройства Вселенной, устройства человеческого тела, вы должны понимать, что вот именно в этом месте наиболее сильно проявляется вот этот свет сознания через эту тончайшую энергию сознания. То есть это вот наиболее тонкое их проявление вот здесь, в аджна-чакре, в центре между бровей. Ну и забегая вперед, в дальнейшем, когда будут созданы другие чакры, и в них тоже будут сидеть по паре, ну то есть эти влюбленные пары, но это уже будут все более близкие, знаете, вот к другому спектру, к чувственному. Если вот здесь больше в аджна-чакре, в точке между бровей, вот эта вот пара влюбленная больше проявляет как бы свою любовь и взаимодействие друг с другом через осознавание друг друга. И влюбленность идет, знаете, как это платонически, да, то есть вот без чувственного какого-то контакта и взаимодействия. Точнее, этого тоже не может быть. Это контакт, но, знаете, такой ментальный, тончайший вот контакт осознавания своей любимой или своего любимого. То есть для влюбленных сам факт того, что его любовь, ну, он или она, есть в принципе в природе, само по себе вызывает высочайшее наслаждение, и он как бы умственно всегда с ним. Даже если они раздельно, он всегда умственно с ним. Ну, то есть девушка всегда умственно со своим юношей, которого она любит. А юноша всегда умственно с девушкой, которую он любит, хотя их могут разделять расстояние в тысячи километров. А вот в дальнейшем, по мере того, как другие чакры стали образовываться, вот эта вот степень, ну как бы более, если так угодно, ну физическая или на большем вот ощущении, эмоциональном, да, оно в большей степени проявляется. И забегаю совсем вперед, вот в Муладхара чакре, это единение физическое. Ну какое единение физическое? В сексуальном союзе. То есть когда вот уже разницы, ну как бы наиболее, ну вот контакт уже не умственный, мысленный, а физический. Вот почему я об этом говорю, чтобы вы сразу понимали многие техники из тантры, из йоги влюбленности, вот, из сексуальных йог, йог-союзов, что вот под словом «секс» в тантре, тантры они очень любят резкие такие выражения, это не обязательно секс физический. Под словом «секс» это союз, соединение. И это, ну как бы, если угодно, такая вот могу такую фразу сказать, секс на уровне разума. Что такое секс? Это соединение, которое приносит вам наслаждение. Так вот, на уровне разума это соединение, которое приносит вам наслаждение, оно очень-очень тонкое, оно очень-очень утонченное, но оно ни в коей мере не слабее, чем наслаждение от обычного сексуального союза, которое, в общем-то, мы можем испытать в нашем человеческом теле. Но это отдельное будет у нас. Мы отдельно на эту тему поговорим. А сейчас же мы с вами говорим, значит, вот о этом стихе. Итак, в аджна-чакре у нас есть Шива, влюбленная пара. То есть, как бы, или по-другому, в теле богини Шри, в ее аджна-чакры, мы представляем себе, знаете как, вот богиня Шри, помните, какие были медитации, что это прекрасная 16-летняя девушка со всеми, значит, прекрасными формами, с вот этой вот юностью, вот этой вот радостью, вот этой вот этим запредельным проявлением вечной весны, когда птицы поют, солнце светит. И устройство ее тела такое, что в аджна-чакре у нее пара влюбленных, безумно любящих друг друга, сидящих рядом. Значит, Парашамху и Чит-шакти. И так во всех остальных тоже чакрах. Но мы об этом до этого дойдем. То есть, видите, здесь объясняется очень сложное устройство мироздания, устройство человеческих тонких структур. На уровне вот такого поэтического изложения, причем даются нам такие аналогии, которые дают нам внутреннюю мудрость, чтобы мы поняли принципы устройства человеческого тела. Вот почему текст Ананда Лахаи столь высоко ценим, и он дает знания высшего характера. Высшего характера. Через эти аналогии вы начинаете понимать самые сложные вот такие моменты хитросплетения нашего тела и вообще всей Вселенной. Теперь дальше мы идем. Значит, еще раз. Твои аджна-чакры, сияющего, как 10 миллионов солнц и лун. Свет сознания, который светит через наш разум, действительно затмевает собой все. Сила разума человеческого поистине безгранична, если говорить о плоскости разума. Конечно же, есть плоскость выше, чем разум, это само сознание. Но в плоскости разума, в плоскости вот этого обусловленного мира, то есть мира, где есть энергия и пространство, этот мир начинается ниже, чем разум. Разум в некотором смысле выше, чем пространство и время. Вот почему при более долгих занятиях йоги Един приобретает власть, как утверждают древние трактаты, над пространством и временем. Он может переноситься, свое «я» в теле, вот этом тончайшем теле аджна-чакры, в любую точку Вселенной и в любой момент времени. Потому что вот принцип разума, он, ну, вот уже принцип разума, он как бы главенствует до известной степени над пространством и временем. Вот почему йоги, и такая способность в йоге, что йог знает, высочайший йог знает все, что происходит во Вселенной, и все, что когда-либо было, есть и будет. Вот такая. И вот эта способность начинается на уровне, когда мы поднимаемся чуточку выше, чем разум. Но об этом отдельно мы поговорим. Но, тем не менее, сила разума безгранична. Если разум нуждается в постоянной тренировке, если вы отточите свой разум до высочайших уровней, вы сможете получать высочайшие интеллектуальные наслаждения. Почему это важно? Это важно в первую очередь, вот в, опять же, в техниках, которые применяются в йоге влюбленности, а также в тантре, не говоря уже о каких-то таких элементах, связанных с взаимодействием мужского и женского. То есть, еще раз я хочу повториться, это, если угодно,